Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Книжная лавка». Московское издательство «Правила веры» предложило православным читателям целую серию публикаций литературно-богословского наследия русского духовного писателя митрополита Вениамина Фетченкова. Годы его жизни 1880-1961. Вышли в свет записки архиерея «На рубеже двух эпох», «А сердце говорит мне верь». И вот сегодня я предлагаю открыть книгу дневников. Дневники 1926-1948 годов. Дневники, как наследие наших духовных учителей, занимают особое место, потому что они дают возможность прикоснуться к тем проблемам, которые ставила перед тем или иным подвижником жизнь. И как он решал, как он размышлял, это для нас очень интересно и поучительно. Хочу добавить, что издатели посвятили эту книгу светлой памяти отца Иоанна Крестьянкина, многолетнего окормителя и молитвенника о трудах издательства «Правила веры». Итак, продолжают они вступление к книге. Издательство продолжает публикацию духовного наследия митрополита Вениамина Фетченкова. В этот том входят рукописи святителя, включающие дневниковые записи с 1926 по 1948 год. Они составили у автора отдельную особую тетрадь, в которой он записывал мысли о своем месте в Русской Церкви. Основная тема записей – размышления, находящегося в это время в эмиграции владыки о трудном периоде жизни Русской Церкви, которую последствия Октябрьского переворота разделили и которая должна была заново осознавать свое место в новых условиях. В середине 20-х годов, по ощущениям епископа Вениамина, наметилось первое разделение – богословское – записи начала 1926 года. Митрополит Антоний Храповицкий предложил свой катехизис, в котором он существенно изменил катехизис святителя Филарета Дроздова, а именно в части догмата искупления. Многие члены тогда еще единой зарубежной русской церкви не согласились с мнением митрополита Антония. Отражение этого разделения в первых в нашей книге записях владыки Вениамина под названием «Размышления о догмате искупления». Второе разделение – юридическое. Проблема взаимоотношений Синода Русской Зарубежной Церкви под председательством митрополита Антония и экзарха Западной Европы митрополита Евлогия Георгиевского. Отражение этого разделения во второй главе книги под названием «Памятные записки о перемирии. Август 1926 года». Причиной дальнейшего углубления разделений Русской Зарубежной Церкви стало отношение к декларации заместителя патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия Строгородского, 1927 год. Здесь разошлись пути митрополита Евлогия, оставшегося в подчинении патриаршей церкви, и митрополита Антония, не признавшего декларацию и отделившегося от Московской патриархии. Епископ Вениамин мучительно трудно для себя решал этот вопрос на протяжении 40 литургий и, оторвавшись от некоторых многолетних связей, остался чадом патриаршей церкви и принял декларацию. Отражение этого разделения в главе «Святой Сорокауст». К разрешению этого вопроса относятся и сделанные владыкой выписки из святых отцов, 4 глава книги под названием «Из святых отцов. Выписки для себя». В 1930 году митрополит Евлогий за участие в политических «манифестациях» в кавычках против существующего строя в России, что запрещали и патриарх Тихон, и митрополит Сергий, был уволен от управления западноевропейским экзархатом и замещен митрополитом Елеферием. Митрополит Евлогий это решение не принял и ушел с частью своей паствы в Константинопольский патриархат. В этом новом разделении Русской Церкви за рубежом епископ Вениамин остался почти единственным архиереем в Европе, верным Московской Патриархии. Он с немногими сторонниками Антоний Блюм, Бердяев, Лоский основал Трехсвятительское подворье в Париже. Отражение этого периода в главе «Патриаршее Трехсвятительское подворье». 1933 году Преосвященного Вениамина направляют в Америку. В это время митрополит североамериканский Платун за неканонические действия был отстранен от управления епархией, и 57-летний владыка Вениамин начинает воссоздание русской патриаршей церкви североамериканской епархии. Этому посвящены дневниковые записи 40 уст недоуменного архиерея. В 1947 году, после 27 лет эмиграции, владыка возвращается в Россию, теперь уже на своем опыте, ощущая, каково жить под советской властью, и сорокаустом на родине обретает для себя понимание слов «Богу Богова, Кесарю Кесарева». Этим сорокаустом и завершается книга. Издание дополнено разделом приложения, в который включены некоторые документы, связанные с историей русской церкви того периода и вехи жизненного пути владыки Вениамина. Каждая глава предваряется текстом от редакции, помогающим читателю яснее представить себе условия, в которых находился в это время владыка. В наши дни, по милости Божией, трудами патриарха Алексея II, митрополита Лавра, первоиерарха Русской Православной Церкви за границей, произошло долгожданное воссоединение Русской Православной Церкви. Публикуемые нами дневники являются интереснейшим документом по истории Русской Церкви в России и Русской Церкви в рассеянии. Большая часть глав печатается по первоисточнику авторской рукописи. В дневниках владыки Вениамина поражает четкость и ясность в изложении внутренних духовных вопросов и постоянное для себя взыскание Божьей правды для разрешения недоумения. В дальнейшем это духовно-литературное свойство его прозы ярко проявилось в цикле произведений о православном богослужении, опубликованных нами в книгах «Царство Святой Троицы», «Размышления о 12-х праздниках», «Литургия верных», наряду с такими неспешно повествовательными произведениями, как «Записки архиерея», «О вере, неверии и сомнении». В настоящее время открывшийся читателю в своих книгах владыка Вениамин занял достойное место среди плеяды русских духовных писателей, таких как святители Тихон Задонский, Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник. Дорогие друзья, как вы помните, книга начинается размышлениями о догмате искупления. Весной 1925 года Синод Русской Православной Церкви за границей вынес решение о замене известного всем катехизиса изложения христианского вероучения митрополита Московского Филарета Дроздова на опыт православного христианского катехизиса, предложенный митрополитом Антонием Храповицким. Синод постановил использовать его как учебник в русских школах за границей. В этом опыте, в частности, изъяснялось новое понимание искупительного подвига Спасителя. По мнению митрополита Антония, искупление для человека есть дарована ему способность совершать свое собственное спасение через духовное совершенствование, через нравственную борьбу и богообщение. Эта способность и была дарована Христом силу его сострадающей любви. С протестом против такого решения Синода выступили многие архиереи, митрополит Елефирий Богоявленский, епископ Серафим Соболев и другие. А архиепископ Феофан Быстров написал обширный доклад, основанный на святых отцах. Главное заблуждение митрополита Антония в учении об искуплении, как писал Преосвященный, заключалось в том, что, во-первых, верховное значение в искупительном подвиге Христа Спасителя переносится у него с Голгофы в Гефсиманию, а во-вторых, самый искупительный подвиг Христа Спасителя понимается им не в смысле искупительной жертвы за род человеческий, а в смысле подвига сострадательной любви за него». Между тем, как писал владыка Вениамин, и у святых отцов, и в посланиях, и в богослужениях говорится о силе креста, которым избавились люди от клятвы, Богом Отцом наложенной. В догмате искупления владыка видел венец домостроительства Божия, совершенного воплощением Иисуса Христа. «Все им, все от Него, все к Нему», напишет святитель в одном из своих поздних произведений. – размышления о догмате искупления присутствуют в его работах о двунадесятых праздниках, литургии верных и в специально посвященном этому вопросу обширном труде догмата искупления. Данную главу настоящего издания составляют размышления письма владыки Вениамина и его переписка по толкованию догмата искупления с архиепископом Феофаном. Дорогие друзья, я предлагаю начать чтение этой книги. Итак, об искуплении письма мои. Размышления митрополита Вениамина Федченкова. Ныне прощенное воскресенье. Вчера читалось и пелось на всеночной об изгнании из рая. Ныне Евангелие о прощении обид, чтобы самим получить прощение от Бога. Невольно все наводит на вопрос. Как же спастись? Ведь это единственный вопрос. И не только монахи, но и миряне, приходя к какому-либо старцу, вопрошали прежде всего: «Скажи, отче, как спастись?» И эти мысли и мне, убогому, постоянно приходят. Увы, не могут не приходить, ибо поистине студными бы околях душу грехми и в лености все житие мои ждих. Храм носят телесный, храм Духа Божия, весь осквернен, как поет церковь теперь, а особенно в связи с изучением вопроса об искуплении. В чем же спасение? Что именно сделал Спаситель? А когда видишь современные разногласия среди не только общества, но даже и нас, иерархов, причем каждый считает свой путь правым, то еще острее ставится вопрос: где же истинный путь спасения? Когда же начнешь читать жития святых, особенно же изречения великих подвижников, то не только стыдно, но и страшно становится. Так высоки требования их. Возьму для примера 2-3 изречения. Совершающий великие знамения и исцеления, имеющий разум духовный и воскрешающий мертвых, если прежде этого подвергся падению, то он, как состоящий в разряде кающихся, не может быть без печали о вечной участи своей. Авва Исаия, слово 8. Или учить ближнего столько же противно смиренномудрию, как и обличать его, говорил святой Пимен Великий. А я постоянно учу, а часто гордый и обличаю. И когда это читаешь, страшно становится за спасение свое. Возникает вопрос: так ли спасаешься? Спасаешься ли? И вот такими мыслями обуреваема была душа моя и ныне, пред литургией. Стал я думать, о чем говорить проповедь. Изгнание из рая. Желание снова возвратиться туда. Какой же путь указывает туда церковь? Нынешнее Евангелие отвечает: заслуги и прощение – это и есть помилование или спасение. Но чем же заслужить? Ответ-то простой и нетрудный, не требующий ни подвигов, ни жертвы, ни денег. Хочешь милости – помилуй сам. Хочешь прощения – прости сам. Почему так? То царство любви. И ничто самолюбивое не может войти туда, а только любящее. Потому и на страшном суде Господь спрашивает о любви к меньшим братьям Его. Так мне открылся краткий путь спасения, милосердие, и стало легче на душе. Надежда вошла в душу. Письмо об искуплении первое. Верую, что по милости своей, вопреки моей худости, Господь сподобил ныне послужить литургию. Со второй почти, впрочем, части, с умилением и даже со слезами. А потом и пошли мысли. Сказал для 4 присутствующих, 2 монаха-брата и 2 богомолки-монахини, слово. А после литургии еще и утешительный чудесный случай рассказал о помощи преподобного Серафима. Слава Богу! А началось-то это все вот как. Брат М, читая апостол, послание к евреям, главу 13, стих 17, свидетельский, о повиновении и послушании наставникам и начальникам, вместо слов «с радостью еще творят они воздыхающие», сказал «они воздающие». Я его поправил. Но это меня самого заставило сосредоточить внимание на чтении, ведь мы часто слушаем лишь ушами, или иногда и умом, но не сердцем. Недаром Господь говорит, кто имеет уши, а кто же их не имеет, внешне то есть. Пусть услышит, сердцем то есть. С радостью нужно нести послушание и вообще крест жизни, а не воздыхающим. Не с оханьем, не с роптанием, не подневольно. И подумалось, как же мы далеки от этого, и как это нелегко. А от частного случая мысль перешла вообще на то, как трудно спасаться, как чрезвычайно тяжко бороться человеку со своими немощами. А мысль дальше напомнила, да и получается ли какой-нибудь результат от этой борьбы? По-видимому, нет. Много жда ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, да и то далеко-далеко не всегда, а лишь изредка. Неужели Господь поразит меня, и по часе паки тажди творю? А тогда что же? Бесплодно? Безнадежно? Неужели? И боязливое чувство подкатилось к душе. Где же выход? Где спасение из этого порочного круга? Да и вообще, есть ли спасение? И в ответ на эти печальные думы прибежал откуда-то отрывок из заключительной молитвы на третьем часе. «Ими же, веси судьбами, спаси мя, недостойного раба твоего». Как? Я не знаю, а потому и думать не хочу. А ты, Господи, знаешь все. И мне даже лучше не знать, легче спокойнее отдаться тебе, отцу и промыслителю. Даже, простите, но так уж было на сердце и интереснее, как оно все это будет у Господа со мною. Тайна влечет всегда. И тотчас мрак отбежал. Пришло спокойствие и утешение. Бог все может. Но за что же? Как я смею надеяться? И в ответ на это и побежали мысли об искуплении. Дорогие друзья, мы с вами открыли книгу митрополита Вениамина Федченкова «Дневники». Я напомню, что работу митрополита Вениамина подготовила к изданию издательство «Правила веры», город Москва. Я прощаюсь с вами. С вами была книжная лавка и журналист Лариса Ларионова. Храни вас Господь. До новых встреч!